Человек, коллектив, общество. Людям надо помогать. Интервью с председателем Карельской республиканской общественной организации ВОС Еленой Савченковой подготовила и провела Ирина Зарубина.
В средствах массовой информации очень часто публикуются материалы, рассказывающие о тех проектах, которые реализует Корейская республиканская организация. И вот давайте с этого и начнем наше интервью.
Сразу хочу отметить тот факт, что работа в нашей организации проводится очень большая, но презентовать, самопрезентовать мы себя, как руководитель региональной организации, я вынуждена признать, не умеем, поэтому... Очень рады, что наша работа нашла отклик у вас в частности. Мы участвуем в проектной деятельности на различных уровнях, как муниципальном, так и республиканском. С 2020 года мы стали принимать участие в фонде президентских грантов. Две заявки подавали, и обе были удовлетворены. А вторую заявку мы сейчас реализуем по созданию пункта помощи одиноко проживающим людям с УВЗ по зрению продолжения. Что же пункт дает людям с УВЗ по зрению? Это прежде всего технические средства реабилитации, которые мы выдаем инвалидам по зрению в прокат. Причем при закупке ТСР мы ориентировались на пожелания наших благополучателей. Ведь не секрет ни для кого, что те технические средства, которые проходят через фонд социального страхования, их качество оставляет желать лучшего, потому что все-таки все связано на деньгах. Выигрывает та компания, которая предоставляет свой продукт с наименьшей стоимостью. И, к сожалению, качество от этого страдает. Моя организация является организацией, которая распространяет технические средства, заключает договор с фондом социального страхования. И на момент проверки пришедшего к нам технических средств реабилитации, которые принимают участие в госзакупках, мы видим, что очень много недоделок. И сотрудники нашей организации вынуждены перешивать технические средства реабилитации, чтобы они функционировали, или отправлять назад до того момента, как выдавать непосредственно инвалидам по зрению. Кроме того, научить людей – наша задача – пользоваться техническими средствами реабилитации. Хоть это и заложено в госконтракте, но по опыту общения с людьми мы понимаем, как им выдаются технические средства. Это в лучшем случае доставляются домой или дают им адрес, по которому они должны приехать и забрать техническое средство. Дальше вручается им с коробочкой невскрытой. А что делать инвалиду со зрением с этой коробкой, остается непонятно. Так вот, сотрудники нашей организации в том числе обучают в доступной форме, как тем или иным техническим средством реабилитации пользоваться. Кому-то необходимо просто раз сказать, но, как правило, люди у нас старшего преклонного возраста, и им надо несколько раз на протяжении большого промежутка времени рассказывать, показывать, напоминать, как это использовать техническое средство реабилитации. В работе пункта помощи одиноким проживающим людям мы сделали упор именно на эту категорию, как самую незащищенную. А в продолжении проекта расширили благополучателей. В эту группу входят у нас дети-инвалиды. В основном это обучающие государственных учреждений и также это ветераны, проживающие временно или постоянно в домах-интернатах. А в своей практике я столкнулась с прямым вопросом. Они находятся в государственных учреждениях, то есть учреждения должны позаботиться о тех людях, которых находятся в этих заведениях. Но что для ребенка пластиковый прибор брайлевский? Несколько ударов о пол и выходит из строя. Да, может быть, в интернате и в медицинском кабинете и есть говорящие тонометры, термометры и либо глюкометры. Но, как правило, для людей пожилого возраста проблема происходит именно в ночное время, когда они могут самостоятельно, имея на руках медицинский прибор, посмотреть, какое у него давление, и скорректировать его медикаментозно. Либо это уровень сахара, и также повлиять на результаты. К Кроме технических средств реабилитации, которые мы в прокат выдаем заинтересованным лицам, хочу отметить, что это не только члены нашей организации. Мы выдаем по потребности. При пункте помощи работает служба сопровождения, когда с помощью штатных работников либо волонтеров мы оказываем помощь в доставке людей в то или иное учреждение. Например, это к нотариусу, медицинские учреждения, например, в банки. И здесь люди сталкиваются с еще одной проблемой. Не только непосредственно прийти в конкретное время, в конкретное место, но и ознакомиться с большим количеством бумаг. А бумаги ответственные сотрудники не оглашают для незрячего. И тогда волонтер прочитает ему информацию, но только прочитает, а ее не интерпретирует. Если возникают вопросы, мы обращаемся, а если точнее человек, который пришел в то или иное учреждение, к специалисту. И вот его уже обязанность разъяснить те положения, которые в бумаге прописаны. Вот это основные два раздела, которые берет на себя пункт помощи.
А сколько благополучателей услуг?
По проекту, который мы первый реализовали, его продолжительность была 1,5 года. Начали мы его реализовывать в 2020 году. И за полгода более 90 благополучателей.
Были случаи, когда вы оказывали помощь инвалидам по зрению, не состоящим на учете в обществе слепых, а во время реализации проекта они вступили в ВОС?
Да, обязательно. Например, это люди, которые быстро реагируют, когда видят, что мы не просто решаем их проблему, а относимся по-человечески. Так и говорят, что только у вас, в вашей организации, мы нашли отклик на ту или иную проблему и вступают в ряды нашей организации.
Наверное, и обеспечение техническими средствами реабилитации тоже способствует увеличению численности организации.
Безусловно.
А каким образом нечлены ВОС узнают о вашей организации, о том, что вы оказываете те или иные услуги, которые им нужны?
У нашей организации есть сайт. Мы стараемся вести его с регулярной постоянностью, обновляя новости и полезную информацию. Очень интересный блог, я рекомендую слушателям. Также на сайте публикуется информация о достижениях членов нашей организации, инвалидов по зрению, чтобы те, кто обращаются на страницы, могли с уверенностью сказать, что слепота не приговор. И не только непосредственно это была полезная информация для людей, которые попали в такую ситуацию, но и для ближайших родственников. Именно у них возникает масса вопросов, на которые они у нас могут получить ответ.
Допустим, люди старшего возраста не все пользуются интернетом, и для них получение важной информации может быть недоступно. Рассказываете ли вы о себе в средствах массовой информации, таких как газеты, телевидение, радио?
Да, уже много лет мы используем и плоскопечатные средства информации, это газеты. Активно используем круглые даты, ближайшие, вот, которые сейчас продолжаются, это месячник «Белой трости». Кроме того, телевидение. У нас было, в частности, при моем участии несколько встреч новостных, где мы рассказывали о деятельности нашей организации, о возможности, которые люди могут получать, вступая в ряды Всероссийского общества слепых. У нас небольшое количество по сравнению с другими региональными организациями численность нашей организации.
Какая?
Всего около 700 человек.
Во всей республике.
Но я хочу сказать следующее, что наш регион большой, плотность населения очень низкая. И большинство людей, конечно, сосредоточены в столице, и с ними проще работать. Они больше имеют возможности получить информацию по медицинской, по социальной реабилитации, более расширенный у них круг общения. А вот в районах нашей республики, если в деревне живет, в лучшем случае, это 10 человек, и из них инвалид по зрению, который должен буквально выживать, то, конечно, он и сосредоточен на этом. Поэтому мы стараемся выявлять таких людей. И здесь большое нам подспорье работники местной организации оказывают. Местная организация у нас располагается в городе Беломорск, в городе Сартовало, город Медвежьегорск и, конечно же, город Петрозаводск.
Но им тоже не до каждой деревни дотянуться можно.
Безусловно, поэтому подключаем в работу социальные службы, которые, выдавая пенсию инвалидам по зрению, в том числе и распространяют информацию о деятельности нашей организации там, где им могут непосредственно помочь. Мы их часто привлекаем, в том числе, к распространению технических средств реабилитации, при этом предварительно их проконсультировав. Это центры социального обслуживания, это почтальоны. В районах-то как раз-таки договориться с государственными службами по защите граждан гораздо проще, чем в столичном регионе.
В средствах массовой информации федерального значения я читала о том, что ваша организация много работает и по программе «Доступная среда». В частности, у вас достаточно много озвученных светофоров и так далее. То, что и в более крупных городах, в общем-то, не всегда можно найти.
Да, мы стараемся работать и в направлении, связанное с обеспечением инвалидов по зрению доступной среды. В частности, мы начали работать 2 года назад с компанией «Говорящий город». Здесь, конечно, много пробуксовок, и в основном нам отвечают как район дотационный, но, тем не менее, какие-то подвижки есть. Мы установили систему маяков над нашим зданием, над зданием предприятия, на котором трудятся инвалиды по зрению, и в том числе используем их не только для ориентирования незрячих и слабовидящих, но и показываем людям, от которых зависит внедрение этой системы в республике, как она функционирует.
Регион дотационный. Программа «Доступная среда» достаточно дорогостоящая, но тем не менее вам удается реализовывать ее достаточно успешно. Вот в чем секрет?
Это личное общение с людьми, которые заинтересованы. Ведь у всех у нас есть родственники, которые со временем, даже не будучи инвалидом по зрению, с возрастом теряют зрение, оно у них ослаблено. Поэтому очень важно, чтобы стеклянные двери были для инвалидов по зрению заметны. Я сама, будучи инвалидом по зрению первой группы, частенько, хотя остаток у меня имеется, лбом ударяюсь на такие поверхности. Чтобы ручки были тактильно различимы по сравнению с полотном двери. Ведь это финансовых средств больших не требует. Это чтобы коврики были перед дверью, которые, помогают людям определить, что перед ними какая-то преграда, и, она не скользит. И вот этих вот мелочей, которые в простой жизни мы не задумываемся, но которые для инвалидов по зрению являются очень существенным моментом, мы об этом говорим тем людям, от которых это зависит. Покрасить крайние ступени контрастный цвет, не обязательно это желтый, а именно в контрастный цвет, труда не составляет. Лишний раз дворнику напомнить, что лестницы должны по утрам и по вечерам чиститься, мусор выносить. Это все не связано с государственной программой. Это все отношение к людям.
А может быть, в небольшом городе эту проблему решить легче, дойти до каждого человека проще?
Ну и в этом есть, безусловно, положительные моменты.
Сейчас достаточно серьезная проблема – это привлечение молодых инвалидов по зрению в членов Всероссийского общества слепых. Столкнулись ли вы с этой проблемой? Если да, то как вы ее решаете?
К сожалению, 80% членов нашей организации – это люди преклонного возраста, 65+, как это теперь модно говорить. А молодые, они приходят, но они занимают очень неактивную иждивенческую функцию. Спасибо, что пригласили нас. Дайте пирожок, и на этом все закончится. Поэтому мы стремимся эту ситуацию переломить. У нас тесные контакты с коррекционной школой 23-й. Это школа-интернат для слабовидящих ребят. Но, к сожалению, тенденции последних лет, там обучаются не только ребята с проблемами по зрению, а вернее не только, а их небольшое количество по отношению к общей массе. В основном там обучаются ребята с ментальными различными расстройствами. Большинство членов нашей организации – это бывшие выпускники данной школы. Люди, которые меня просто потрясают своим отношением к жизни. Несмотря на физическое состояние, они активно интересуются то, что происходит вокруг них, политические обстановки, что появляется в мире технических средств реабилитации и так далее. Но вот если вспомнить свой личный пример, в 2009 году я получила справку медико-социальной экспертизы, в которых, ну, я как посчитала приговор, это инвалид первая группа. И для меня самое было проблематичное, что как книжный червь, как я себя называю, у меня исчез доступ к чтению. И, естественно, я пошла в библиотеку, и именно в библиотеке для слепых, которая существовала еще в то время, сейчас, к сожалению, процесс минимизации ее не прошел мимо, и она влилась в состав Национальной библиотеки. Но я не об этом хочу сказать. А хочу сказать, что именно в библиотеке для слепых мне объяснили, каким образом я могу получать информацию из книг, а именно прослушивая на приборы для чтения говорящих книг, записанные на флеш-картах книги моих любимых авторов. Я стала часто посещать мероприятия, проводимые библиотекой. И вот на одном из таких мероприятий я познакомилась с молодым человеком, тотально слепой, рассказывали о храмовой архитектуре. И вот этот незрячий молодой человек задавал вопросы. Для меня показалось тогда, что почему ему это интересно? Какие купола? Какой формы черепица? Каким цветом? На какой высоте они находятся? И так далее. Вот меня это в тот момент очень потрясло. То есть, несмотря на то, что человек не видит, но жажда получать информацию у него огромна.
И для вас это был дополнительный стимул, чтобы начать жить обычной жизнью, как вы жили до получения инвалидности?
Да.
Но я помню, вы обучались в КСРК, в группе фандрайзинг, и я на вас тогда обратила внимание и была очень рада, когда сказали, что вы избраны председателем региональной организации. Очень часто после потери зрения человек впадает в депрессию, а вы стали достаточно быстро посещать мероприятия, и вот даже поехали на обучение в другой город, непонятной профессии. Что там такое фандрайзинг, зачем он мне нужен? У вас не было такого?
Вот именно в библиотеке, пообщавшись с людьми, которые находятся в вот такой вот жизненной ситуации, я поняла истину, которую нас учат с детства, о том, что спасение в руках самих утопающих. И меня это, безусловно, я через это прошло, когда, получив инвалидность, я лежала и просто смотрела в потолок и обливалась горькими слезами. Полежала я так месяц, второй, и я поняла, что ни к чему хорошему это не приведет. Вот я пошла в библиотеку, в библиотеке я получила одну информацию. Меня познакомили с представителями местной организации, которые предложили мне пойти в спектакль. Тогда еще теплокомментирования не было, просто на рядовой спектакль. Сразу же с моей стороны пошло: да я ничего не вижу, зачем мне этот спектакль? На что мне сказали: а ты будешь слушать. Я говорю: хорошо, а как я доберусь до этого? Я не могу собственной квартиры выйти. И вот когда я сделала первый шаг собственного подъезда, и вечером обдумывая, я поняла, какая же я молодец, что я это сделала. Сначала это был шаг из квартиры, потом из подъезда, потом в театр, потом КСРК, это другой абсолютно город. И я поехала, надо сказать, одна, без сопровождения. Мне просто было интересно, могу, не могу. Оказалось, что могу.
Ваш опыт сейчас помогает в работе с недавно потерявшими зрение?
Конечно. То есть, пройдя через испытания, я понимаю, что главное не терять присутствие духа. Но быстро это может произойти, если рядом не окажется вовремя подставленное плечо, которое заставит поверить. Не увидеть, а поверить, что на улице хорошая погода, что плакать ни к чему не приведет. И если ты хочешь чего-то добиться в жизни, чего-то иметь, ты должен приложить усилия. А для инвалида по зрению эти усилия должны быть в несколько раз больше, чем проявляет это человек без проблем в состоянии здоровья.
А вы кто по образованию?
Я педагог.
Это чувствуется. Вот, может быть, то, что у вас педагогическое образование, оно и помогло вам вернуться к нормальной жизни?
Я, работая с местными организациями, очень часто им говорю следующее. К сожалению, мы не умеем с возражениями работать. То есть говорит человек, которому все плохо. Ну вот конкретный, например, пример. Звонят мне по телефону, мне нужно начальство. Хорошо, я не всегда беру трубку, хотя люблю это делать. Это дает мне возможность от административных дел отойти. Так вот, звонит член нашей организации и начинает жаловаться. Пенсия у него маленькая, дети не обращают на него, внуки вообще не приходят в гости. И вообще, для чего вы нужны? Медленно-медленно выслушиваю, все хорошо, пытаюсь какие-то возражения, но и, безусловно, меня не слушают. И я говорю, что людям надо выговориться. И первая моя фраза в ответ на вот это вот нелицеприятное в свой адрес информации: мы нужны для того, чтобы у вас была возможность нам позвонить и рассказать, что у вас на душе. И тут сразу человек понимает, что он какую-то другую получает информацию и начинает: а вам-то хорошо, вы это видите. Тут я начинаю говорить, что нет, я не вижу. Так наш пятиминутный разговор вливается в том, что человек начинает постепенно приходить к нам в организацию, интересоваться о том, что происходит в жизни помимо стен его собственной квартиры. То есть с людьми надо работать, никогда не пасовать перед тем, когда они... Ну, русским языком говоря, посылают вас далеко и надолго. А постараться человека остановить, чтобы он сам о себе призадумался, что это тупиковая ситуация. Человек должен о себе позаботиться сам, не беря в голову о том, что ему что-то должны родственники, государство и так далее.
Вы на своей работе ощущаете то, что вы занимаетесь той работой, которая приносит пользу людям и удовлетворение вам?
Конечно. Иначе бы я не задержалась бы в организации. Когда первоначально я обратилась, получив инвалидность, первое, что мне было важно, что я должна получать информацию на слух. Каким образом это делать? Села я и подумала. Это компьютер. Безусловно, я в своей профессиональной педагогической деятельности работала с ним. Но теперь мне на тот момент он стал недоступен. Я должна научиться им пользоваться. Где я это могу сделать? Конечно, мне могут консультации, как я полагала, дать в той организации, которая работает с инвалидами по зрению. И первое, что мне сказал человек, что мы записываем на курсы, но попасть вам будет туда невозможно. Ну, потому что желающих много. Я говорю: хорошо, тем не менее, запишите меня, пожалуйста. Ну, вот и так по моей инициативе я и попала.
И сколько вы ждали?
На удивление быстро. Я в общество пришла в октябре, а в январе месяце я уже поехала в Реакомп на курс информационных технологий. А потом я попала на второй курс в Реакомпе. Это была уже интернет-технология. И третье направление – это тьютор. Как обучать незрячих и слабовидящих пользованию? Я планировала, ну, где мне себя найти? Я думала обратиться в библиотеку для слепых, чтобы вот такие курсы организовать для их читателей. Ну вот, жизнь решила все за меня.
А когда вас выдвинули на должность председателя, не страшно было?
Очень страшно. И сейчас страшно.
Вы сколько лет уже работаете?
Вступила я в общество в 2010 году. В 2011 году я возглавила местную организацию, а в 2014 году региональную организацию. Ну вот и считайте стаж моей работы. Это более 10 лет. Вы говорите, не страшно ли? Страшно, потому что хочется помочь людям, но понять, что человеку надо, очень сложно. То есть моя задача, чтобы он сам призадумался над тем, как ему дальше жить. Я со своей стороны могу рассказать о своем опыте. Члены моей организации могут рассказать о своем опыте. И, естественно, я боюсь того, что прежде всего для себя не дам возможность людям... То есть я всегда ищу, почему человек не идет по той дороге, которую я ему расписываю. Да потому что он другой человек.
Но, тем не менее, он прислушивается и что-то берет на вооружение.
Ну, надо сказать, что да.
Елена Геннадьевна, нас слушают люди и с большим стажем слепоты, и недавно потерявшие зрение. Что бы вы пожелали именно тем, кто вот недавно стал инвалидом по зрению?
Да любви к жизни. Никто вас не будет любить, если вы сами не полюбите себя. Вот начинать всегда надо с себя, не обвиняя никого, а сесть и подумать, что я могу сделать, чтобы моя жизнь была лучше.